У нас будет два дня семинар, будем общаться. И тема «Победа над собой», то есть мы будем рассуждать о личности человека. Что это такое вообще? Зачем это все? В разные времена по-разному понимается человек, потому что есть дешакала патра, так на санскрите выражается, три фактора. Место, время, обстоятельства. Это, например, как человек имеет профессию. В связи с этим уже ожидаем от него какие-то функции. Вот кто такой врач, например, врач, кто-то. А кто такой военный? А военный — это вот такой человек с таким характером, вот, умеет так-то поступать, умеет сражаться. А бизнесмен, а он так действует, у него вот другие качества, другая природа. И в целом время иногда определяет как бы функцию общества. Иногда это война, военное время, все равно как военные должны мыслить. Тогда так человека представляют, что он герой, защитник Родины, готов пожертвовать собой, любой, от любого затребуется воинские качества. А когда нужно понимать народное хозяйство, мы говорим, вот это рабочий класс, вот его прославляют, что все должны трудиться, нет зазорного труда, все важно. А сейчас у нас новая Россия, сейчас мы все бизнесменами стали, видите, рабочими были, теперь бизнесмены, когда там были военными. Вот. А когда Ленин сказал учиться, все стали думать об этой стороне. Так вот, надо разобраться сейчас, что мы должны делать. Что там дно, на самом деле. И вот если раскрыть священные книги знания, я сейчас не говорю о религии, а позицию знания сейчас я выражаю, потому что знание хранится в священных текстах. Знание священное. Потом говорится, что каждый человек хорош на своем месте. Собственно, это важный момент очень. Какое же мое место? Иногда это не учитывается. Если война, то неважно, на фронт все идите просто поголовно. Вот кто может держать оружие, идите. Так, экстремальное обстоятельство. Но если мы строим мир, гармонию, пытаемся понять вот эту сторону бытия, не изученную еще до конца, вот, историками не изучен, психологами не изучен, формула мира неизвестна сейчас современному человеку. Формула мира описывается древними священными, да, опять это священные тексты. И священные тексты требуют проникновения, то есть специального настроя, собственно, это называется образование. Вот настроение, вот это настроение. Вот новый учебный год у детей, кто-то идет в первый класс, ты только что идет девочка, и сейчас 7 лет, она пойдет в первый класс, она волнуется очень, она пойдет учиться. И она чувствует, что вот у меня начинается новая жизнь, что-то будет удивительное, новое, понимаете, что-то сокровенное, священное. Ребенок меня так настроен будет. Я тоже помню, как я пришел в школу, так же был. Значит, чего-то я тут учусь, это же как, видел так, как храм знания, книги, понимаете, надо читать в этих книгах. Тайна какая-то, вот я все узнаю, понимаете. Чтобы не было так, что потом через несколько лет мы разочаровались, то думали, а что это, только зря время провел. Такое случается, видите? Вот это, вот мы об этом все время говорим. Как нам не потратить напрасно свои годы, жизни, потому что на каждом этапе жизни мученики. Я знаю, что не все с этим согласны. Я знаю, что большинство это принимает только теоретически. Учиться не каждый способен. Вот для чего мы пойдем в школу? А чтобы стать учениками на всю жизнь. Как только мы скажем, я все знаю, не надо меня учить, конец не пришел моему развитию. Вот это священный текст говорит. Пока я жив, я в школе жизни нахожусь, я ученик. И именно ученик является учителем других людей. Всегда это главный момент. То есть стать учеником. И чтобы стать учеником, ученик, скажем, на санскрите шишья – это тот, кто служит, умеет служить. Потому что именно обучение через служение развивается. В английском disciple – это дисциплина, это тоже связано с слушанием. Дисциплина – они родственные, как практически синонимы. Чтобы дисциплинировать, нужно научить слушать. Должен слушать и делать, как слышишь, как услышал. Это вот в школе первое, что нас учат слушать. Сколько? 45 минут. Вот я столько не привык слушать. Я, конечно, слушала, наверное, мама что-то говорит, там какие-то фразы мне. Но 45 минут слушать, это зачем так много? А оказывается, это интересно, это же науки раскрываются, не просто какие-то фразы, что-то от меня кто-то хочет. Оказывается, при помощи слушания могу понять жизнь, эти науки, математику, географию, узнать о мире вообще, о человеке. И вот слушать нужно духовное ухо, сердце. Ухо – это внешний инструмент, глаз – это тоже внешний инструмент. Но веды, священные тексты говорят, что слушает не ухо и видит не глаз. Посредством глаза видит разум, и посредством уха слышит разум. И вот разум означает смиренное слушание, пытаюсь понять, что мне говорят. Вот это сложно. Потому что мы много времени тратим на ссоры, на непонимание, только потому что не можем понять друг друга. Слушаем, но не понимаем, что без сердца надо слушать. Ну и так все понятно, я сам скажу, без тебя скажу. Момент очень стал формальным слушанием. И Шраванам, Киртана, Вишно, Смаранам, Пада, Севанам, Арчанам, Ванадам, Дайсям, Сакьям, Атмага, Неведанам. То есть 9 процессов описывается любви, бхакти. И первый процесс, если мы идем путь к миру, любви, формула мира, это уметь слушать Шраванам. Вот это мы учимся в первом классе. Не просто. Просто так сидеть, слушать, запоминать, быть внимательным. Учитель всегда держит внимание, вот он должен научить слушать. А если мы прошли среднее образование должным образом и научились слушать, мы всему научились уже самостоятельно. Это называется самостоятельный человек. Он учится сам, откуда угодно познает мир. Себя изучает, людей изучает. Зачем мы женимся, зачем семью заводим? Чтобы изучать друг друга. И когда мы говорим, я тебя больше не понимаю, не хочу больше тебя слушать, ты мне больше не нравишься, мне непонятно. Твой характер, он изменился, и теперь я тебя не понимаю, ты меня не понимаешь, и мы расходимся. Все, мы не хотим больше. И когда мы не слышим разума, тогда в силу вступают внешние формы господствовать в нашей жизни. Вот это большая проблема. Кто красив, кто некрасив, кто как одет, сколько у кого денег, какие машины, внешний фактор, какая квартира. И мы делаем ставку на внешние факторы. Серьезная ошибка. Самая серьезная ошибка, которую человек может совершить, делать ставку, всю жизнь ставить на внешние факторы жизни. А в сердце пустота. Ну, согласитесь. Вот у нас уже все как бы есть. Ну, разве нет? Есть семья. Надеюсь, что у каждого есть семья, и родители, и образование есть, и работа есть, и деньги какие-то есть. И муж, и жена есть. И, собственно, мы уже любим этих людей наверняка как-то стараемся. Кого-то сильно любим, кого-то уже привыкли, кто-то уже нам надоел, но так иначе мы живем. Ну. И все же нам этого мало, смотрите. Нам этого мало. Где взять еще? Не надо еще. Нужно с этим разобраться, что у нас есть. Вот это нужно и оценить, что у нас есть. Ведь трава зеленеет, что мы говорили, говорите. Интересный такой феномен. В природе есть как животное, оно щиплет траву, но вот корова, допустим, она идет по полю, они двигаются, ложки тоже, постоянное движение. Хотя травы много вокруг, они идут. Идут, куда они идут? Они смотрят вперед. И под углом трава пущет. Вот они идут в густой траве. А когда смотрят параллельно, то есть перпендикулярно сверху вниз, она не такая густая. Вот тут пощипать, не густую траву, идут в густую траву. Вот такая иллюзия. И хорошо, где нас нет, говорится, мы смотрим, как другие живут, кажется, что все хорошо. Не то, что оказалось какое-то время. Вот есть же люди, у них все есть, они хорошо живут. Кому нравится жить хорошо, помните это произведение? Что выясняется? Да никому. Нет таких условий жизни, чтобы мой дух был удовлетворен. Он не умещается. Хоть ты ему полцарства дай. Да хоть весь мир ему припиши собственность. Нет. Чего-то не хватает себя. Чего-то такого не хватает. Какие, смотрите, огромные потенции. Да, вот так детей обучают. Давай, как великий дела. Что такое великое дело? когда ты отдаешь все, что у тебя есть, все свои способности, отдаешь бескорыстно, вот тогда ты приобретаешь что-то уникальное внутреннее, определенное состояние. Пока ты только берешь от жизни, ты не победишь ни себя, ни других. Ты будешь вынужден обманывать. Ты будешь вынужден бояться людей, не доверять людям. Как только мы думаем о собственной выгоде, все, считайте, формула мира нарушена. Все, начинаем подозревать, что-то додумывать, придумывать. Иногда боимся говорить правду языком. Вообще за языком сейчас мало кто следит. Нет, в школах не обучают, к сожалению. Язык. Сам известный философ, не такой уж известный философ, он был хозяином Эзопа. Эзоп у него в рабстве, известен Эзоп. Ксант принимал его мудрость и торговал этим, чтобы себе славу иметь. И он спросил Эзоп, скажи, какая самая прекрасная вещь в мире, в свете? И Эзоп сказал, язык. Хозяин – это язык. Что ты имеешь в виду? Язык – это ужасная вещь. Язык может говорить «нет», отказывать «нет». Язык может лгать. Язык может причинить боль сильнее, чем оружие в сердце. Язык может быть предателем. Действительно, это ужасная вещь язык. Какие ужасы творятся при помощи языка, когда мы что-то говорим. Плохие вещи начинаются с плохих слов. В Ведах, в священных текстах говорится, что злые слова – предвестник смерти. Это язык. Одно дело мы думаем, а другое, когда мы озвучиваем, это начинает работать. Механизм включается. Как вы знаете, шашечки поставлены на ребрышки. Незначительное движение, а там больше, там падает глыба. Со звука начинается. Вначале было слово. И слово было у Бога, и слово было Богом. О, как оно было Богом? А вот посмотрите, что произошло в итоге. А сначала был звук. Совершенно незначительная вещь. И вот как же научиться говорить языком? Сначала слушай, не говорит, а потом кипит, потом говорит. Вот как только мы сердцем услышим, говори немедленно. Если ты не слышишь сердцем, молчи еще. Слушай, пока не услышишь. Имеющие уши услышат, имеющие глаза увидят, говорится, то есть что же имеется в виду эти священные тексты, что они такое говорят? Какое-то таинственное секретное знание. Как же я могу слушать? Да. То сокровенное, чем нужно делиться, то редкое, то, что проникает в сердце, то видно, что это красота, то это тонкие знания о человеке, применимые в отношениях. Это любовь. Это различные формы могущества, о чем можно говорить, о героизме, о великих силах природы, которые взаимодействуют в гармонии, если мы наблюдаем, озвучиваем, все это красота, это же искусство. Великое искусство. Вдохновляющая сила в словах. Это нужно услышать. Кто-то должен уже говорить, озвучивать эту красоту, связывать эту кружева этих слов. Из сердца. И каждый по-своему, что в сердце, у каждого свой мир. Вот мир одинаков, а у нас свой отношение у каждого себя. Неповторимый, уникальный. Поэтому служение процесс очень важный, захватывающий, интересный. Когда сердце чисто, мы все хотим служить из чистого сердца. Чистую правду. С великим уважением, когда говорят, мягко. Абсолютную правду. Так что, знаете, жить хочется в 10 раз больше. Столько энергии, хочется столько сделать хороших вещей. А сила слов. Эзоп. А что самое ужасное? Язык. Эзоп, что ты говоришь? Ты только что сказал, что язык самая ужасная вещь на свете, а сейчас прославляешь? Ты меня будешь за мной, что ли? Я тебя накажу, раб. Язык говорит «да». Язык может говорить правду. Язык может сказать о любви. При помощи языка придется знание. Все самое лучшее, что мы имеем в мире, придется при помощи языка. Озвучивается сначала, звук и ждет. Зок, ты опять прав. Язык – самая ужасная вещь в времени, самая отвратительная. И язык – самая прекрасная, смотря чей это инструмент. Вот же вопрос. Ум и настроение. И вот образование начинается. Какой же дать настрой? Школа – это настрой. Нас настраивали, вот первый класс, садили, сказали, вы будете учиться, вот это ваш учитель, вы будете знать то, географию, это, другое, во всем мире. Нас захватило все это, потрясающе настолько было, мы будем знать. И когда мы закончили школу, у нас было впечатление, что мы все знаем. У нас есть аттестаты, есть оценки, мы все выучили. Если есть еще институт закончить, аспирантуру, вообще человек чувствует себя ученым человеком, не так ли? И самые трудные вещи, противоречивые, сейчас кроются в области науки. Никто не знает, оказывается, как устроен мир и человек до сей поры. А мы считали науку так развитым, а человек не изучен, космос не изучен. А нужно это вообще сейчас кто-то скажет? Сейчас уже новая Россия будет. А какое дело до космоса? Вон, давайте нефть укачивать, там, найдем какие-то дополнительные энергии, механизмы создадим, удобства, виртуальную реальность, жить как хочешь вообще, в этом любую планету можно виртуальной реальности сейчас на Марс полететь и то и все. Зачем вообще этим интересоваться? Живи в своем искусственном мире. Итак, мы живем в своем сотворенном нами мире, который базируется на мире нами не сотворенном. Вот этот несотворенный мир, он неизвестен. Потом говорится искусственная цивилизация. Я вспоминаю интересную историю, которую слышал в Майпуре, в Индии, когда-то. Один из духовных мужчин рассказал эту историю из Махабхараты или из Пурана, куда-то я не помню, но ты устно услышал. Пурана — это очень обширные знания, там очень много историй. Все сейчас надо прочитать, это санскрит, это 18 Пуран, разные гуны природы для разных людей, разные точки зрения, то есть там можно легко запутаться. Даже Махабхарата и несколько вариантов тоже для разных типов людей по-разному описываются события. Как и наши историки тоже по-разному описывают события, поскольку они люди разные, по-разному понимают события. Но суть в том, что это было преддверие Кали-юги, нынешней эпохи, когда век приходит деградация духовная. И технократическое, значит, подъем с позиции техники, науки мы очень продвинуты, с позиции взаимоотношений мы отстаем, мы не можем жить в мире. То есть духовно мы себе. Это было преддверие этого века Кали и Юдхиштхира, император того времени, принимал посетителей в дворце, нужно было прийти, проблемы царю лично, он бы рассудил. И для того, чтобы справедливо, это был царь справедливости, его называли, такая у него была как бы, имя в народе, царь справедливости, он ни разу в жизни не солгал вообще. Для политика это практически невозможное условие, но это четверение, он такой репутацию. И он сидел в тронном зале, на троне, ожидая посетителей, в медитации. Как вы понимаете, чтобы справедливо решать вопросы, нужно ум поместить в равновесие. То есть мы должны быть беспристрастными, иначе мы не можем решать такие тонкие вопросы, кто прав, кто виноват, кто со справедливости, недвижимости, законов, природы и прочие вещи. Нужно умствовать в равновесии. Это йога. Для этой цели это делается. Это практическая йога. По сути дела, мы не можем иметь профессию, если не управляем умом. Нехорошо. Почему? Ведах не просто почему. Если наши умы чувства не будут под контролем, то любую профессию человек превратит в дойную корову, чтобы выжимать оттуда выгоду из своей профессии. А там написано, ни в коем случае так не поступайте. Предупреждение будет. Ни в коем случае. Ни при каких обстоятельствах так не делайте. Нанесете вред себе и окружающим. Это не принесет никому удачи. Ни тому, кто это делает, ни для кого это делается. И Юки Штыра сидел в зале, медитация, а секретарь у него был младший брат Пхимасена. Это был самый сильный человек на планете. Мистический силач. Он мог плечом выламывать деревья. Или наотмашь отмахивать слона, который попадался на дороге в лесу. Такой человек Пхимасен. Его считают экспансией энергии ветра. Он даже мог перелетать на большие расстояния прыгать. И вот он был секретарем, я ожидал тоже посетителей. Вот пришел первый человек и сказал, мне нужно к императору. А что у вас за вопрос? Вы знаете, что-то странное происходит, необъяснимое. Мне нужно получить ответ. А что же у вас? Ну, у меня огород есть. Огород, я его оградил забором. Вы знаете, вот с каждым днем я прихожу на свой огород, и он уменьшается в размерах. Забор уменьшает размеры моего огорода. Сначала мне казалось, теперь я абсолютно верю, хочу обратиться к императору. Что происходит? Что с природой, что с заводами? О, простите, я не могу ответить на вопрос, зайдите в тронный зал, вытащите, он мудрый, он медитация. Я человек вошел туда. И минутой позже второй прибежал человек. Мне надо к императору. А у вас что? Да не могу понять, что. Но странно, я вообще-то воду каждый день разливаю в маленькие сосуды и развожу. Распространяю воду, этим занимаюсь. Ну и что? Ну так вот, я вот сливаю воду в маленькие емкости, и что-то, знаете, неладное почувствовал. И сил обратно эти маленькие емкости в большую оказалось в два раза меньше. Я еще раз разлил, почти ничего не осталось. Вы не знаете, что случилось? Что за явление? О, простите. Я не знаю, что за явление, что вообще происходит, идите к Юпиштире. И второй человек тоже вошел в тронный зал. Финансион начитал голову. Странный народ. Тут третий заявляется. Предсрочный к императору. Есть вопрос. А вы что? Да вот вчера живут на слоне. Впереди огромная стена, и там дыра. Я со словом проезжаю сквозь дыру, а хвост слона застревает. Вы не знаете, что заявление? То есть вы со слоном проезжаете в большую дыру, а хвост она застревает. Да, 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 покажу. Ну, простите, я не знаю, где тебе это что я. Вот ответить на ваш вопрос. Странный денек сегодня. И тут черт приходит. Мне нужно к императору. А у вас что? Да я вообще пришел из другого города. И вот, знаете, когда подходил к вашему Хастинапуру, вообще-то я ничего подобного не видел. Но я увидел страшную вещь. Огромный, гигантский, это небес. Мертвая гора. Песок это не дает. Я нигде такого не видел. Потому что земля в прошлом называлась Илаврита Варша на санскрите. Илаврита Варша означает, что каждая пять земли давала что-то человеку. Она вся цвела. Вся. Илаврита Варша, она вся была цветущая. А тут он видел, я увидел эту гору странную. Я подошел ближе, ведь с трепетом и страхом, к этой безжизненной каменной горе. И увидел там одну какую-то полуживую колючку, торчащую. Я дернул за нее, и гора исчезла вообще. И знаете, что за явление? Прямо перед стенами города практически. Ой, нет, я ничего подобного не слышал, дети говорят, прошло 2-3 часа, и никто не выходит. Пхимасена уже заволновался и дверь открывает, смотрит, ты что висит троном в зале в медитации? Никого нет. Это еще нет. А где эти четверо? Кто? Пхимасена? Ты кого имеешь в виду? Так посетители. Четыре человека с проблемами, они меня озвучили, я их послал к тебе. Никого не было, смотрит, ты что? Как? Это что, фантом? А ну-ка расскажи. Ты этих людей запомнил? Ну-ка расскажи мне о каждом. Что за явление? Но первый пришел, сказал про забор. Забор, который крадет у него огород. А второй воду разливает, а обратно ничего не получает. А третий на слоне проезжает, а хвост слона застревает. Говорит, учителя, объясни мне, ты понимаешь, о чем мне говорили эти люди? Я говорит, понимаю.
Эти люди очень опасные, понимаете? Если запомнил их в лица, их нужно немедленно схватить и бросить в тюрьму. Это очень опасные люди. Да кто это? Ты что, я что-то не понимаю, что за люди, что за фантомы, что за истории странные? Объясни, ты же мудрый. А я тебе объясню. Огород – это собственность человека. А забор, закон, защищает эту собственность. Так вот, для Кали закон будет ущемлять собственность людей. И вот ты же, Ира, как ты такой можешь говорить, ты же царь. Такие вещи даже вслух никто не может сказать. Как такой нарушенный закон ущемлял собственность человека? Для Кали так будет. Пивосерно. Это не шутка. Ну а этот человек, который разливает воду обратно, все меньше и меньше получает. Этот человек олицетворяет главу семьи, который отдает свою жизненную силу, эту воду, для своих родственников, чтобы воспитывать и поддерживать своих детей, семьи. Обратно все меньше и меньше получает. На все наверх калий люди не будут заботиться о своих престарелых родителях. И вот ты ж ты, а, страшные вещи ты говоришь. Неужели такое можно ступить? Я не верю в это. Не может быть такого. Как? Дети? Родители не будут поддерживать даже святое. Не смогут. Они даже себя не смогут поддерживать. Они не смогут даже оценить их роль. А? Боже, 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 это что это? Так начинается новая эпоха. Да? Преддверие какая? А этот слон, который проходит в дыру, хвост его застревает, что это означает? Это закон. Закон, где большой вор спокойно проходит сквозь закон, а маленького наказывают. Веками больших воров наказывать не будут, только маленьких воров будут наказывать. И вот ты ж, Кира. Но это против всякого здравого смысла. Не может быть такого, не верю. Что большой вор будет на свободе? Да! Потому что все люди высокопоставленные, практически все будут склонны воровать. Все будут использовать свой... Помните ту историю, когда Македонский поймал одного вора? Александр Македонский. Какой-то там вор проник, что-то украл. Его поймали в Македонском. Он сказал, казнить этого вора. И перед тем, как его казнить, вор сказал, а в чем разница между тобой и мной? Что ты имеешь в виду? Спросил Македонский. Ну, ты большой вор. Рассмеялся Македонский. Он смог понять. Делай это так, что все считают его героем. Смотря как это преподнести, как это сделать, это нужно красиво сделать, понимаете, с триумфом, с победой, со славой. Но Македонский был достаточно разумен. А почему этих людей нужно бросить в тюрьму, Юдуштира? Они же сказали, они же предупреждают нас об опасности. Не-е-е, Тимосена, ты обратил внимание. Они пришли, чтобы озвучить проблему, а ответ не выслушали. Это и есть слуги Кали. Они всегда так поступают. Они говорят, проблема такая, и такая проблема, и другая проблема. А ответов не слушают, и лекарства не принимают. Если скажешь, что нужно делать, слушают, подтверждают. Все говорят только о проблемах. Недавно звонил своей матери, поздравил с днем рождения, как дела. Она говорит, плохие новости. Я говорю, какие новости, мам? Она уже плохо верит, там плохо слышит, 86. Я говорю, по телевизору новости смотрю. Я говорю, что? Ничего хорошего, говорит. Боже мой, говорит, какой ужасный мир. Я говорю, да ты выключай этот, не слушай этот телевизор вообще. Он распространяет веками. Проблемы, проблемы, проблемы. И ничего ценного оттуда не получишь духовно по-настоящему. Не оправдывай. Я не против телевидения, я против... невежество против этих опасных моментов. Телевизор хорошо, если через него пропустить хорошие вещи. Как язык, он хороший. Если быть хорошие вещи. И он очень плохо, если говорить плохие вещи. Этот звук в эфире. Научились же мы переносить звук в эфире на расстоянии, по сотовым телефонам, по интернету. Ради чего? Для чего? Чтобы распространять коллегу. Плохие новости. Всех настраивать. Так вот идите в школы, потому что если вы не получите образование, вы не победите своих врагов. Ну, по сути, вот к чему все сводится. Если вы не будете богаты, вы не победите своих врагов. Нас до сих пор держит в этом представлении друзья и враги, друзья и враги. А священные тексты говорят, это все не так. Нет друзей и врагов. Это мы придумали все сами. И сами создали этот сотворенный нами мир. А не сотворенный нами мир другой совсем. Что все живые существа живут в себе Бога, в одной себе. Приходит время, нам это понять. Очень близко это время приходит. Мы хотим это понять тоже. Мы хотим вернуть потерянный рай, вернуть себя. Но это будет схватка. Это будет битва с самим собой. Я вас уверяю. Тут хорошая вещь иметь. Ну, есть ради чего жить. Но это будет нелегко. Победить себя будет трудно все. Но там был еще четвертый человек. Это что, который видел тебе жизненные горы и одну колючку дернул, дырал, исчезла. Это очень хороший человек, это что. Вот этому человеку нужна дорога. Это что, я не понимаю, что за человек, что он видел, что это за знаки. Как ты можешь это читать, а? Это что, ты можешь понимать сны, ты можешь понимать реакции частей тела на события. Ты такой чувствительный, это что. Если у тебя дергается левое бедро, ты знаешь, о чем это. Левое веко или правое веко, ты тоже понимаешь, что случилось и где. Ты император. Твое тело подключено к империи. Ты все чувствуешь. Ты считаешь, ты великий император. Скажи мне, что за гора? Гора безжизненно олицетворяет век Кали. Это будет очень мощная искусственная цивилизация. Но абсолютно безжизненная. Где каждый будет себя чувствовать одиноким. Механизированным. Бетон, стекло, все это строительство, мысклевое, то, что сейчас происходит. И там будет искусственное растение украшать, искусственный свет, искусственную пищу будет создавать, искусственно плодотворение. И вот тысячи раз замолчи. Я не могу это слушать. Как такое может быть? Ты ее слушал. Там будет только одна колючка, непривлекательная для них. Но если взять с нее, вся твоя исчезнет, как сон. Прекрасное время, смотришь. Так легко людям векали будет понять истину. Как проснуться в одночасье, все исчезнет. Как только начнут воспевать именно Бога. Это непривлекательная колючка. Что бы такого ценного? Именно Бога. Но вначале было Слово. И Слово было Богом. И Слово было у Бога. Имя Бога. Для векали дается. Как главная часть образования. Могущество в том, что все имена Бога, они позитивные, высшей степени. Это личность, которая не имеет никаких недостатков вообще. Только величайшее достоинство, могущество, силы, славу, красоту, знания. В полной степени, как солнце не восходит, безграничное количество, без всяких усилий. Если мы медитируем на эти качества, они у нас автоматически развиваются. Я не хочу говорить ни слова религии, но говорю сокровенные священные тексты. Религию выбираете себе сами, это не мое дело. Туда я свой нос не суду. Это просто сердце. Слушайте свое сердце. Слушайте сердце и говорите от сердца. И вы увидите, что ваш делать не стоит. Ни мусульманам, ни христианам, ни кришнитам, ни католикам, ни протестантам, ни индуистам, ни русским, ни американцам. Нет причины никакой проигрывать. Если мы доберемся до сердца, сначала до своего, а потом до сердца наших детей. То, что мы учителя своих детей. То, что мы имеем, то не учим. Если мы хотим, чтобы дети были лучше нас, покажите пример. Я не идеальный. Ребенок видит меня каждый день, он знает, где тоже есть недостатки. Иногда я раздражен, иногда я неправильные вещи делаю, да. Но он должен видеть, как я борюсь с собой, как я работаю над собой. Он должен видеть, как
мама, папа, они жили как святые люди. Это путь. Надо же указать какой путь. Как один из духовных учителей рассказал историю американскую. Я его знаю хорошо, это учитель. Он написал книгу «Путешествие домой». Так, это тоже, значит, эту книгу сюда презентовался в многих городах России. Он, собственно, приезжал когда-то сюда, эту книгу представлял. Это известная книга, Обама ее читал, эту книгу, там другие. Он влиятельный человек в Лондоне, везде, повсюду. Живет он преимущественно в Индии. Он сказал одну историю, реальную историю, американскую, про одного адвоката прославленного. У него было прозвище этого адвоката. Изи Эдди, легкий. Что-то за ним. Очень умный. Мог оправдывать негодяев легко. Так владел законами речью, очень успешный был. Так вот, им завладела мафия в свое время. Этим человеком. Эти мафиози, они занимались контрабандой, убийствами, чем угодно. И денег у них было немерено, они их не считали. Они ему пообещали хорошие деньги, ничем его шантажировали, так или иначе, он стал работать на них. Работал практически всю жизнь, многие годы. Он так разбогател, что у него был целый квартал района Нью-Йорка свой. Свои самолеты. У этого Эдди. Они там крали, они там нарушали законы, их сажали под следствие, он их оправдывал. Через год или через полгода, или через два, он их оправдывал, их снова выводили. И так машина крутилась, и деньги пошли рекой к нему. Жизнь. Однако, этого Эдди рос сын. Единственный. Когда этот сын стал подрастать и что-то понимать в жизни, Эдди заволновался сильно. Вдруг понял, какой же он пример оставит сыну. Он не желал такой судьбы сыну. Хотя сам, собственно, занимался преступной деятельностью. Но он никак не ожидал такой судьбы сыну. А потом я должен что-то сделать экстремальное. Я не могу продолжать все. А что? Оттуда выйти невозможно, нафиг. Невозможно. Это стоит жизни. И все же это любовь к сыну перевесила его страх. Знаете, что он сделал? Это исторический факт. Он сдал всю мафию. Всю мафию сдал. Ну, как вы понимаете, через уже день-два его зачистили на улице. Из автоматов. Все, ничего не осталось. Так он закончил свою карьеру. Но у него сын остался. Военное время, Япония, Америка. Помните? Главное время. Эскадрилья эсминец американский. Эскадрилья самолетов. Задание. Япония выполняет задание. И там есть командир эскадрильи. Они взлетают, становятся на курс. По заданию. Отправились. И вдруг этот командир заметил, что у него бак с горючим наполовину пуст. Это заправили. Ну вот, так случается даже на войне. Сообщил, передал руководство другому и решил вернуться на базу, заправиться. Когда он начался на базу, на эсминец, он увидел, что несколько бомбардировщиков японских направляются к эсминцу, и сейчас его потопят на дно. Совсем составом, все, конец. И он один на этом истребителе вступил с ним в бой. Он просто таранил, как сумасшедший. Ничего подобного, они просто испугались, потому что какой-то точно сумасшедший, там за штурвалом. В конце концов, все развернулись и ушли обратно. Это был сын Эдди Изи. Вот такая связь. Это был пример. Еще одна история есть, физическая история. Царь, казначей и министр. Ну, такая тройка друзей. Они управляли государством. У них было по сыну, эти сыновья с детства дружили вместе, как братья. Не разлей вода, очень любили друг друга. Выросли вместе. Но пришло время, они выросли уже, и царь позвал своего принца и сказал, хватит дружить, скоро ты принешь обязанности царя, поэтому о дружбище нужно забыть в сторону. И сын казначей сказал своему сыну то же самое. И министр сказал своему сыну то же самое. Все, прекращайте эти прошлые дружеские отношения, вступайте в обязанности. Они были в шоке. Мы братья, мы друзья, как мы можем сейчас командовать друг другом, как-то использовать по-другому? У нас дружба, у нас любовь, нет, мы не можем такую роль принимать. А что же делать, нас заставят родители? Один сын министра сказал, знаете, а если мы найдем богатство, разбогатеем сами, будем жить свое удовольствие отдельно от родителей, откажемся от престола, там, от этих обязанностей, просто будем же делать свой бизнес, и как братья будем жить всю жизнь. О, хорошая идея, все поддержали, обрадовались, так и сделаем, плевать на все эти царства. А где же найдем богатство? Погоди, сказал сын казначей. Сын царя сказал, я знаю. Для смелых людей, вон там, видите, на горизонте, вот иногда видно большую гору, там много драгоценностей. Ну, я знаю, что много, все знают, что много драгоценностей, но туда пройти как? Там же племена дикие. Они же убивают людей потом, забирают эти драгоценности, они туда пускают, обратно не пускают. Ну, ради дружбы можно рискнуть. Ну, давайте, молодые, смелые, давайте рискнем. Они пошли в эти джунгли, они перешли в какие-то реки с крокодилами, там, с анакондами, не знаю, там были серьезные приключения. В конце концов подошли к подножию этой горы, и там племя дикарей. А у этого вождя племени мистический попугай в клетке. Знаете, что это мистический попугай? Конечно, знаете, такие, говорят, водятся мистические попугаи. И они говорят только правду. Вот если попугаи просто говорят, это только правда. Мистик. И он, когда увидел этих троих, ничего не сказал. Их пропустили на голову. Все знали, зачем они туда идут. Там много драгоценных камней. Туда привлекают эти цивилизованные люди, туда все идут за приключениями. Они разошлись в разные стороны по этой горе, нашли каждый по большому рубину. Хорошее начало. Прекрасно. Решили с этой добычей вернуться в город теперь. Как? Ну как? Предлагаю, сказал сын, значит, проглотить драгоценность как-нибудь. О, хорошая идея, так и сделаем. Проглотили. И пошли обратно с риском для жизни. Все было бы, собственно, более-менее неплохо. Но там еще был один человек в кустах прятался. Рецидивист-убийца, искренне. Который увидел, как они нашли драгоценности, как проглотили, как договорились молчать. Подумал, хорошая добыча. Трое невооруженных практически людей, с драгоценностями их ночью убью и завладею богатством. И на дороге попался, говорит, не примите меня в компанию, тут заблудился, свобода в город, давайте вместе так, безопаснее. Скажу, давай присоединяйся к нам. Ни о чем не подозреваю, конечно. И когда они проходили через племя, попугай заговорил мистик. Огромные деньги, огромные, 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 огромные. О, эти четверо, вот что приказал сюда ко мне. Но попугай сказал, что вы с ценностями получаете большие. Я хозяин этой горы, зачем ты их мне? Иначе лишить жизни. О, мы просто не понимаем. Стали что-то говорить. Обыскать. Но они размотали все эти уборы, все эти одежды, пусто, странно. Попугай шипит, что ли? Ну, отпустите. И как только они пошли, попугай аж запрыгал в клетке. Огромные, огромные, огромные деньги. Я думаю, мы проглотили эту драгоценность. Итак, мы не понимаем, мне кажется. Запереть в тюрьму на ночь. Утром не вернете? Лишите жизни. Вот мы отсюда. И все сидели и думали. Особенно ворот. Убийца, как я попал сюда. Но этих драгоценностей все нормально, у меня ничего нет. Я вот влип, мой план провалился с треском. И он был умный человек, описывается. Он думал, если кого-то из них убьют и выпотрошат, найдут драгоценности, убьют всех. Если меня убьют, не найдут ничего. Всю ночь. и думал, боже, что же делать. На утро вывели, спросили, вы готовы умереть или вернуть украденное? Они молчали. И тут вышел вор и сказал, дорогой господин, убей меня первого. Это мои братья, я не могу смотреть на них. Вот моя проблема. Он сказал, ну, проблем. Его зарезали. Зарезали. Говорят, что ничего нет. Проклятый Бога. Плохую карму так и заработал. Пошел, открутил ему голову. Все, птица отработала свое. Простите, убирайтесь отсюда подальше. Я ошибка. Но эти трое подумали, что это за человек, который пожертвовал жизнью ради нашего спасения. Какой-то святой. А? Это точно святой. Это великий святой какой. Они вернулись в город, продали эти рубины, сделали какие-то деньги и на первую выручку построили золотой памятник этому вору. Как святому. Имя подписали. Вот еще одна история, видите? Что человек реабилитирует подвиг. Это каждого касается. Потому что грехам освободиться от греха, от этой кармы, от этого груза, прошлых событий, там, что только мы не делали в жизни. Нужно что-то достойное сделать, пример, или хотя бы попытку сделать такую. Как говорят священные тексты, если вы идете на охоту, всем объявляйте, что идете охотиться на носорога. А носорога практически невозможно убить, знаете. Это, вот если вы даже не убьете носорога, все скажут, герой, попытался. Он просто попытался к носорогу подойти, понимаете, уже герой. А если вы убьете носорога, представьте, какая слава будет. То есть проигрыша нет. А вот он носорога, верный успех, в любом случае, убьете, не убьете носорога, вы успешный человек. Итак, если мы ставим цель с вами на 200%, 100% можем получить. Если на 100% цель ставим, 80% получим. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас, каковы наши проценты? На что мы способны? Насколько мы отважны поставить высокую цель в жизни? У нас же еще там есть ограничительный страх. Потому что, чтобы достичь чего-то большого, нужно пожертвовать всем малым. А вот это страшно. Вот это риск. У меня есть премудрый пескарь, который живет в глубине пруда. Описывается Салтыков Щедрин. Он старый-старый, как пескарь, он уже всех пережил. И вот эти рыбы собирают, это просто невесть. А в чем секрет его долгой жизни? Давайте спросим пескаря. Он опускается туда на дно, там, зовут его, вот он на такой летине поднимается. Это премудрый пескарь. И они ему задают вопрос, в чем секрет твоего долгожительства, объясни нам. И ему дают пескарь, ты дольше всех живешь. Он поднял свой плавник и сказал, главное не усовываться. Будете долго жить в консервной банке. Иногда наша жизнь напоминает консервную банку просто. Но это означает, что ну, нет жизни. Скучно. Даже то, что скучно, вот как-то рутинно что-то. Есть чем заняться, и даже времени нет, мы очень заняты, а вот нет вкуса к этой жизни, к счастью. А ведь я же выбирал сам профессию, семью, и казалось, что там и был и вкус, и любовь была, и интерес был ко всему. А вот ненадолго оказалось. Где же это развитие этого вкуса? Вот о чем речь идет. Как же найти в себе эти резервы? Где они? Говорят, есть, это в глубине сердца, все это есть у человека, и любовь, и знание, и вечность, и что хотите. Мы все имеем, все свое ношу с собой, говорит. Все есть в каждой личности. Но это подобно тому, как у меня есть много денег, только я забыл, куда их положил. Вот пока не вспомню, считаю, что у меня нет. Это просто осознание. Хануман, история из Пурана. Хануман, слуга господа Рамачандры. Человек-обезьяна. Он родился и был наделен всеми 8 мистическими силами. 8 мистических сил описывается в ведах и достигается при помощи аштанга и йоги. А Хануман это просто практически с рождения просто их имел. Есть такая планета Ситхалока во Вселенной, где с рождения живых существ владеют этими ситхами, они могут перемещаться в пространстве, могут дотрагиваться до предметов издалека, они могут читать мысли, управлять жизненной силой, могут маленькими становиться и проникать, могут очень большими становиться в размерах, легкими или тяжелыми, по-разному. То есть 8 есть совершенство. Махима, Вахима, Ишита, Практика, Мавасарита, Ишита, это ситхи такой происходит. Он имел эти ситхи, когда был ребенком, он баловался этими ситхами. Он брал тигра за хвост, слона за хвост, сверху за хвост. Перед домом какой-то отшельника в лесу. И отшельник утром не мог выйти в туалет. Тут грызутся тигры со слоном, перед дверьми он не мог выйти в туалет. И он так частенько такие штучки вытворял, но дети так делают. Дети обычно не обладают такими ситхами, он обладал такими ситхами. И мудрец его проклял в гневе. Хануман, я тебя проклинаю. Ты забудешь обо всех своих способностях. Все. И он раз, забыл. И нет больше. И он сказал, ну, ты что так жестоко проклинаешь? Я же просто ребенок, я же играю. Ну ты же мудрец. Говорит, ну хорошо, хорошо, смягчится, мудрец. Когда тебе кто-то напомнит об этом, ты снова восстановишь. Собственно, у нас у всех есть сейчас такое проклятие благословения. Мы забыли себя. Но если кто-то напомнит об этом, мы снова все вспомним. Там все вернется. Вот эта колючка, которую нужно дернуть. И эта иллюзия, вот этих ценностей, иллюзия, рассеется вся. Деньги — это пустота. Деньги — это страх. Деньги — это жадность. Деньги — причина насилия, что они неправильно используют все деньги. Эти иллюзии рассеются в одном мгновении. Есть две иллюзии в этом мире — деньги и другая — это женщина. Знали об этом? Это отдельно. Не смущайте женщину, все в порядке. Иллюзия — это тело женщины. Это тело женщины. Сама женщина не иллюзия, это живое существо, все в порядке с ним. Но тело женщины для мужчины – это иллюзия, самая сильная. Потому что мужчина желает наслаждаться телом женщины. Вот с этой точки зрения. Поэтому есть культура, как отразить это иллюзии, потому что когда человек попадает в иллюзию, вся его жизнь рушится. Вот эти две вещи – деньги и женщины – это камень преткновения к самому себе. Вот она, ловушка иллюзий, говорится в этом. Самое большое оружие — это деньги, золото и женское прекрасное тело. Любой мужчина смотрит на красивую женщину. Любой. Это Бирбал Акбар, однажды об этом говорили. Акбар — это император, а Бирбал — его премьер. Бирбал — это индус, а Акбар — это мусульманский шах. Но они друзья. Они работают вместе. И Бирбал говорит, что вожделение, страсть к женщине человек испытывает даже в момент смерти. И в старости, в любое время, у всех есть вожделение. Но ни за что не поверишь, что в момент смерти человек может думать о женщине. Нет, нет. Слава Богу. А я тебе докажу. А это важно доказать императору, вот такие знания, очень важно, чтобы он имел. И однажды Бирбал сказал, пойдем, да умирает человек один. Навести его перед смертью. Один пожилой человек умирает. Но возьми с собой юную дочь. А он уже забыл про этот разговор об этом. Но Бирбал просит. Он взял свою юную дочь, пришел к этому человеку. И человек уже хрипы издавал предсмертные. Перед ним был император. А он косился на молодую дочь. Говорит, посмотри, куда смотрит человек, о том не думает сейчас. Какая сила, иллюзия. Вот ему сейчас нужно оставлять тело. Он сейчас смотрит на женщину, думает о женщине, испытывает определенные чувства. И вот эта бхава приносит в тело женщины, рождается женщина. Так все всю жизнь. Так и количество женщин увеличивается. Видите, сколько стали женщин. Это мужчины в прошлом думали о женщинах. Поэтому вот те еще оставшиеся мужчины, пожалуйста, поберегите себя. А то у нас вообще не останется никаких мужчин, понимаете? О чем думаешь, тем становишься? Это Ян-Яма Писмаран Бхаван Саджат Ранте Калярам Кам Тамва Атикам Таяса Натан Бхаван Витах поддерживается священным текстом. Йога.
Принцип йоги. Сначала направляете ум, а потом уже перевоплощаетесь. Ум – это тонкая матрица физического тела, по которому строится это физическое тело. Ну, как портной измеряет талию, плечи, бедра, а потом по этим измерениям шьет и точно подходит. Ну, так же вот этот ум тонкий остается, и поэтому формирует вот это тело, и мы получили его. Воплощение нашего ума-настроения, которое было создано прошлой жизнью целиком. Поэтому веды говорят, избегайте привязанности к женщинам, к деньгам, потому что это отпечатается в уме, и ваше перевоплощение будет соответствующим. Понятно, что если я развил жадность, я рождаюсь с этим качеством в следующей жизни. Если я жадный, я, естественно, привлекаюсь деньгами. Меня не пронять, знаете, абсолютно истинно, как только смыслом жизни. Потому что у меня жадность врожденная. А вообще-то человек должен родиться с врожденной любовью. Чтобы начать серьезную жизнь легко, он уже должен врожденно иметь качество. Поэтому говорит, что детям до 16 лет не смотреть, там, допустим, или беречь целомудрие и чистоту, это не просто это священные тексты, которыми сейчас мы не очень как бы заинтересованы в современном обществе. Потому что культура в другом направлении идет, в иллюзию, в сексуальные отношения, свободные более-менее, и деньги, золото. Хирания кашипу называется сочетание. Хирания, золото, кашипу, мягкая постель. Это имя демона первого во Вселенной. Это заинтересованы демоны в этом развитии. И это достигается при помощи эксплуатации. Эксплуатация, любая форма эксплуатации, это разделы черной магии. Когда мы кого-то хотим использовать для какой-то выгоды, это все относится к разделу черной магии. Искусство подчинять. Как? Ну, выгодой, обещаниями, силой, страхом. Есть разные способы. Магические, тонкие влияния, эмоциональные влияния. Женщина плачет, чтобы подчинить мужа и добиться своего. Мужчина по-другому это делает. Извращенные сексуальные отношения – это тоже для подчинения друг другу используется. То есть вот это реально в священных текстах описывается, что это, собственно говоря, извращенное сознание. Хотя сопровождается чувственным наслаждением и желанием именно преобладать над объектом, подчинить его. Итак, женщина хочет починить мужчину, мужчина хочет починить женщину. Всю жизнь пытается выяснить эти отношения. Очень сложно сохранить мир. Сколько мы сейчас с вами тратим времени, жизненной энергии на ссоры, на обиды, на то, что мы чего-то не понимаем, на ошибки, на исправления. И мы видим, что львиную долю своей жизни мы тратим впустую сейчас. Львиную долю. Если еще отнять сон, дорогу, транспорт, старость преклонную и эти детские годы неосмысленные, у нас практически не остается времени на жизнь, на осмысление. А если остается какой-то ревью, ну хорошо, завтра, сейчас я просто отдохну, я устал. Нет такого интереса, есть какая-то внутренняя лень к этому вопросу. Поэтому как же победить себя? Эту лень, эту инертность, эту утиль. Иллюзию, которую есть у меня интерес к иллюзии, пустоте, пустому времяпровождению, чувственным наслаждением. И мудрецы это писали, что сделать это только первый шаг, самый важный. Чтобы получить ему импульс, нужно вдохновение. Потом нужно услышать. Услышать об истине. Если мы услышим об истине сверху источника, придет вдохновение, дополнительная сила. И вот тут можно сделать первый шаг. И первый шаг освобождает уже еще энергию больше, еще сильнее становится. Второй шаг делает еще больше. И так приходит могущество шаг за шагом человеку. Оказывается, это все возможно сделать любому из нас. Сити приходят, они уходят. Если мы в процессе находимся. Как говорится, вот слово такое сильное, но в реку заходит, река смывает его. Маленькая рыбка плавает там, где угодно, вдоль и поперек, в той среде. Вот нужно таким стать человеком, изучить. Не просто быть таким слоном, который зашел в эту реку, сейчас добиться своего. Время смоет легко. Были великие герои, вернее сейчас все. Мы уже многих и не помним, видите. Наше поколение, мы знали многих героев. Это поколение уже их не знает. Великие герои. И не то, что не знают, а уже их переименовали там все эти истории, заново пересказали, в новой версии, и все, обнулилось. Вот так и говорится в Ведах. Что если мы не поставим в нашей жизни единицу в начале, все остальное будет нулями. Обнулится. Все потеряет ценность. Вот я с матерью разговариваю, что еще для нее важно. Она как бы прожила свою жизнь, говорит, 86, говорит, я прожила хорошую жизнь. Я спрашиваю, мама, а вот расскажи мне о своей работе. Жили про отца, как вы жили, что до меня, где вы жили, как вы жили, пережили войну. И то, что она рассказывает, это потрясающие вещи, когда я слушаю. Но никому уже это не интересно. Мне это интересно, потому что я сын, а это моя мать. И я понимаю, что никому это не интересно, кроме меня. Только потому, что я люблю свою мать. Я слушаю, и меня это захватывает. Потому что ценности изменились. Много что изменилось. И методы деятельности социальной, все изменилось. И настроение людей, смысл жизни изменился сейчас. И уже не понимают то поколение. Но я-то ее понимаю, я ее люблю, я понимаю. Она с ней прожила хорошую жизнь, достойную примера. Это только между нами. Когда мы открыли кафе в Санкт-Петербурге, первое вегетарианское кафе, в 1988 году, первое вегетарианское кафе. Это мы открывали, там телевидение приезжало, потом хотели еще его закрыть, как-то помню, но мы его отстояли, там была борьба своя, в общем, интересные были события. Но суть в том, что кафе было бесплатное, благотворительное, но за пожертвование. А люди не видели такие кафе еще, они заходили, сколько стоит, да не сколько, как не сколько, они не знали, что делать. Ну, сколько дадите, столько и будет. В общем, мы их в неудобное положение ставили. Ну, советский народ, понимаете, не привык к этому. Ну, а мы так, и как-то они просто давали пожертвования, и все хватало, и мы работали постоянно, нормально все было. И мы готовили освященную пищу, было что-то. Один запах в этом кафе уже, знаете, будоражил. Люди приходили, ели, и чудеса начали происходить. А одна женщина подходит и говорит, а можно я пойду у вас посуду помою, посудомойку? Ну, общепитие, помните? Ну, бывает, что человек с улицы поел и пойду посуду помою, в столу общепитие. Но не бывало такого, понимаете? Он говорит, да идите помой, помой, нормально. Мы даже не замечали этого. А кто-то говорит, а можно тут полу вас помыть в зале? Да можно. А другой говорит, а можно пойти помочь готовить? Мы говорим, ну только волосы нужно прибрать, а так можно, конечно. Вот такая была атмосфера. И одна женщина стоит. Она жила неподалеку, буквально там через пару домов, через дорогу. На Маклина это было. Она садилась спиной к стойке, лицом в угол на столе. Регулярно, каждый день. Ела, и иногда у нее тряслись плечи, потому что она плакала. Мы понимали, с ней какая-то трансформация. Ну и так потихоньку не относились. Она все это съедала, выходила, и каждый день приходила, вот так лицом к стене, сидела и ела. А потом, однажды, она пришла и сказала, кто тут главный, мне нужно поговорить. У нас тогда главных никого не было, меня просто вызвали туда. Я оказался главным. Говорю, ну вот, был молодым совсем. Она говорит, я хочу вам пожертвовать свою квартиру. Я говорю, как? Зачем? Квартиру мне? Она говорит, слушайте, пожилая женщина, садитесь, я сейчас расскажу. Я думаю, ничего себе, что это означает, и что в этой квартире делать. Ну, конечно, мы не взяли никакую квартиру, но вот она такой порыв сделала. И она говорит, вы знаете, я соседка у меня там, соседка, которая тоже знала всю жизнь, умерла на ее же этаже. Я ведь совсем не так уж давно потеряла эту соседку, подругу. У меня больше никого нет. Я, говорит, возвращаюсь с магазина в свой двор, колодец, в свою квартиру, а там дворники, говорят, подождите пока, не ходите, мы тут освобождаем квартиру умершей, чтобы не нести через лестничную клетку, не сбрасывали все, просто сверху, с четвертого этажа отсюда. Я стоял и видел, как летит этот ее комод. Побежал в спальню. какие-то еще вещи. Ну, легко, освободить просто квартиру, что нужно еще. Это кому-то упал, разломался, все эти столики, все эти шкафчики, фотографии, письма рассыпались, я сижу по всему двору. Я ей говорю, я же была у нее в гостях, мы общались, вот там она невеста, вот эту фотографию помню, вот это там ее были дети, вот это она еще то-то. Вся ее жизнь здесь, ее письма, все ее ценности, эти дворники и метлой. Она говорит, я не хочу такого конца. Пожалуйста, возьмите мне квартиру, я хочу хоть что-то в жизни сделать настоящее. Я была ошарашена, когда услышала, до сих пор это помню. Действительно, и так вся жизнь.
Факт.
Так что же делать? Все, что мы опять собрались, я же не хочу вас расстроить. Но расстроиться все-таки придется. Нелегкий путь. Если мы говорим о таких вещах, то нужно готовиться к серьезной жизни. Надо делать это. Но дети говорит, священный текст говорит о том, что даже маленькое продвижение на пути устраняет величайшие опасности. Даже незначительный шаг этот человек делает. Если даже просто пожелает такой жизни и еще не успеет сделать, уже огромное благо получает. Потому что это просто внутренний. Есть душа, хорошо. Мы знаем, что с вами что душа есть. Я думаю, что вы можете многим доказать ее существование. Я объясню уже научно, что есть сознание, оно отличается от материи, да, интересная тема, закладывающая. А есть еще сверхсознание. Это тоже нужно изучать. И внутренний вопрос – это отношение моей души, я и сверхсознания. Вот этой великой моей глубокой совести, этого фактора. Как сказал Энтон Бойзен, известный психиатр прошлого столетия, начала, очень известный сейчас человек в мире психологии, что сделал уникальное открытие. Все психические заболевания, причина одна и та же, говорю. Одна причина на все психические заболевания. Депрессия ли это, или глубокая обида, или уже на самом деле какая-то шизофрения у человека, или какие-то еще отклонения. Причина одна и та же. Конфликт с собственной совестью. О, в каком мире мы сейчас живем? В мире комфорта. А здесь начинает конфликт с собственной совестью. Вот ловушка какая неожиданная, посмотрите. Сейчас это бич нашего времени, психические расстройства. Это обиженность на жизнь. Вот эта вот чувствительность, как это называла одна психолог, известная американка, уязвимость, эго, вот это утонченное, как с этим быть. Это говорят, комфорт отвратителен, потому что ведет к такому утонченному эгоизму. И уже слово сказать невозможно человеку. Обижается. Ребенок ли это еще? Попробуйте, скажи ему что-то. Отец боится сказать что-то дочери или сыну. Люди боятся правду говорить другую. Внешний дитя, здравствуйте, здравствуйте, все хорошо, спасибо, до свидания. О, привет, привет. А что-то в душе я не могу сказать. Не могу признаться, потому что вы начали давать мне наставления или критиковать меня. А мне неприятно будет, я буду себя чувствовать неудачником, если чувствую что-то плохо. Поэтому лучше буду играть роль нормального человека, но проблемы уже, если буду болеть. Но проблем. Я показываю демонстративно, знаете, что это большая проблема уже. Но проблем. Тут у меня сигарета, тут жевательная резинка, тут пепси, но проблем. Свобода. Это показуха, конечно. Недавно ко мне приезжал мой учитель по искусству в Санкт-Петербурге, мы с ним встретились, ему уже за 70. А я еще был студентом, и он мне очень помог. В свое время сильно помог. Дал мне вот эту настройку, верно. Но это редко бывает в жизни найти настоящего педагога, человека такого, знаете, значительного в жизни, который бы сыграл такую позитивную роль. Чем вот он для меня был как, как отец искусства. Он на самом деле до сих пор меня так же любит, и вот мы встречаемся, меня обнимает, ну как родственную душу. А чего он меня учил? Красоте. Ведь люби природу. Цени эту гармонию. Люби мать. Он мне сказал про Бога, но запнулся потом. В религию не пошел. Я потом больше интересовался этой этой стороны. Он беспокоился за меня. А все остальное сказал, это выпендрешь. Будь искренним. Вот это никогда не забуду, как мне это проникло. Это был такой первый учитель. А потом позже это направление привело меня к духовному же учителю, который обладал знаниями не только интуицией, а конкретными знаниями, которые я уже мог слушать и повторять. Слушать и повторять. И до сих пор я слушаю, повторяю и слушаю, и другого ничего не желаю. В этом процессе есть все. Но слушать нужно искренне, и говорить нужно тоже без выпендрежа. Не нужно превращать собственной славы или выгоды, не нужно превращать свою популярную сдобную корову. Ни профессию, ни что другое. Мы должны учиться настоящим вещам. Время пришло. По-другому невозможно. Сейчас о нас никто не позаботится. Ни государство, ни пенсионный фонд. Гарантий нет ниоткуда. Мы должны сами начать свой путь, сами ногами. Хватит ждать от системы, от кого-то еще, когда будут лучше, и требовать, и беспокоиться, и критиковать, и забастовки устраивать, опять поднимать. Надо заняться собой, победить себя. Другого нет процесса, не существует этого. Уже были у нас всякие измы, и коммунизмы, и капитализмы, и социализмы, и фашизмы. Все это до сих пор есть, эти измы существуют. Это все проявление ложного эго, говорят веды, современные тексты. Все эти измы, искусственная социализация. Это все нужно связать с абсолютной истиной, с Богом. И все станет позитивным. И капитализм, и коммунизм, и социализм, если они на своем месте, все становится. Как Райк нашутил, ведь живопись очень просто. Я его понимаю, я живописец тоже. Берете нужную краску, найдете нужное место, и все. Легко. Вот если мы знаем свое место в жизни, все остальное легко, потому что природа не ошибается. Моя природа тоже не ошибается. Я же часть природы, если я знаю свою природу, она не ошибается. Ошибается что-то искусственное в уме. Желание быть как кто-то другой. А не самим собой. Вот как то, потому что все хотят быть богатыми, 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 богатыми. Евростандарт. Да зачем? Кто это придумал вообще? Оставайтесь бедными, нормально. Но счастливыми. То есть процесс в другую сторону нужно идти совершенно. Как один мой друг приехал из Америки и рассказывает, там такие вот свалки, там такие, значит, бомжи живут хорошо на этих свалках. Там, ну, тот город, то там вещи хорошие на свалку. Он объяснял, что в Америке можно жить на свалку. Эти бомжи еще получают пособие, им еще дают жилье, а живут на свалке. Я говорю, а чего же не живут на свалке, если можно жить в квартире, на пособие? Говорит, ты не понимаешь, это призвание быть бомжом. Им не нужны квартиры, это их романтика. Ну попробуйте. Один бомж живет в Чехии, про него написали статью, когда был в Праге. Йог известный. Он миллионер, а не работает нигде. Ест эти вот негодицы из супермаркетов, фрукты, овощи, выбрасывают нормальные, он там берет и бесплатно их питается. И живет, в общем, миллионер. Это призвание. У кого-то призвание рисковать жизнью, потому что он воин по природе. Ему не нужен комфорт, ему не нужна вся эта обстановка, ему нужен риск. У кого-то призвание, мастер золотые руки, ему тоже большие деньги не нужны, потому что он увлекается этим процессом творчества, и все, он полностью доволен и счастлив. А вот у кого-то призвание, да, быть богатым. Знаете у кого? Кто ценит красоту, изыск, он призван быть богатым. Он должен деньги вкладывать в самые ценные вещи. Это меценат, Третьяковский в галерее, дядя создал балет русский. Это все богатые люди, настоящие богачи. А остальные называются сторожа денег. Накопил и сидит на них. Отец мой все, на рыбалку там на год, там на Сахалине ездил, там говорил, смеялся, приехал, снял свою картину, там рыба на небе стоит красная. И медведь тоже вышел ловить. Там медведей много на Сахалине сидит. Вышел ловить уже рыбу. Они, как мы, наблюдали за ним поодаль. Большой медвежище такой. Он сидит на камне, сидит очень забавно. И так раз, поддевает рыбу.
на камень кладет и садится сверху. Оп. Поймал, все. Берет другую рыбу, встает, эта рыба падает в воду, садится. И так целый день ловит, с одной рыбой уходит, понимаете? Это то, что сейчас с нами происходит с вами. Мы точно так же, как мы ведь ловим, садимся, встаем, и вот с одной рыбой, с чем мы уйдем из жизни, скажите, с одной рыбой? Мы с собой суши не заберем. Только то, что желудок вместится, и все. И все. И то переварим, выбросим, и тоже оставим. Но иллюзия такова. Ну, много рыбы поймал. Целый день рыбачил, понимаете? Иллюзия. Работал. И так у каждого есть свое призвание, своя природа. Кому-то требуется быть богатым, кому-то не требуется для счастья быть богатым. Это счастье ему не принесет, а беспокойство принесет. Смотрите на лица людей здесь, а? Вот видно, кто хочет быть богатым, а не богатым. Вот я тут хочу и не могу, хочу и не могу, хочу и правда? В шизофрении вот, вот он синдром. А он скажет, стань с моим собой, я вообще не понимаю, о чем вы говорите. А я говорю, что не ешь? Они говорят, знаете про наркоманов? Не знаете, в Краснодаре не идут наркоманы. О, боже мой. Здесь же станет наркоман наркоманов. Не знаете, это же юг, тут эти наркоманы кругом. Я не знаю, но так слышал. Один наркоман стучит перед другим наркоманом. Подходит, говорит, кто там? Это я. Я? Я же дома. Так кто же такой я? Мне сделали сок. Познай себя. Так я против. Вот он, вот он я. На что вы показываете? Я на свою одежду, когда она красивая. А когда тряпье, вы скажете, это я, вы имеете в виду там, за одежду, да. А когда красивая одежда, это я. Вот она иллюзия. Мы что, знаем это тело с вами? Вот сейчас вы сидите, вы понятия не имеете, что сейчас в теле происходит. Только теоретически. Что сейчас в желудке происходит, что сейчас в сердце происходит. Что в этих нейронах, там, в этих каналах, в этих всяких связях. Ну, понятия не имеете, вы пользователи. Оно действует по законам природы, независимо от меня. Единственное, что мы заинтересованы, это только... По поверхности этого тела нас интересует. Вот на него мы смотрим, на эту кожу, на эти волосы. А если внутрь посмотреть, то закройте, не надо. Неплохо. Не просто плохо. Ну вот мне только поверхность подавайте, знаете, хорошую поверхность, гладкую, без морщин. Вот это иллюзия. Я на свою мать смотрю, у нее тело совсем другое, ее помню, она была другой. Но ничего не изменилось. Мать есть мать. Вот тут есть как-то меньше иллюзий. Она женщина, это мать, как ему говорится. Женщина – это мать. Вот так мы освобождаемся от иллюзий, вот это мы ценим. У животных нет такого понятия «мать и отец». Нет священного понятия. Они тоже матери и отцы, но священного понятия нет. Есть просто секс, побочный продукт. Они же не думают, что им нужен потомок, наследник. Они хотят секса. А потомство просто автоматически появляется. А потом они тоже забывают. Подрастают и укармливают в любовь. Но у нас есть священные понятия. Видите, священные тексты нам даются. Как эти 10 заповедей? Почитай мать и отца. Вот видите, важно оказывается. Но первый заповедь – Бог один. Иначе будем ссориться. Если... Бог не один, или Бога нет, значит, будет конфликт управлять обществом, сила, оружие. Потому что единственная сила, управляющая конфликтами между государствами, только Бог. Государство не сможет управлять миром, если есть другие государства, с другими концепциями. Авторитет государства, Алгебрик, да. Государство авторитет. А кто решает конфликт между государствами? Говорит, война. Вот так, без Бога. Поэтому первая заповедь библейская – Бог один. Давайте это запомним, что Бог один. Религий много, Бог один. Он не принадлежит ни одной религии, но все религии ему принадлежат. Он источник всего. От разных пророков с разными языками, но священные тексты те же самые. Суть неизменна, она вечна. Она не меняется никогда, ни в какие времена, ни в прошлом, ни в точном будущем не изменится. Даже в этом искусственном мире, где мы говорим, живи как хочешь, неправда. Мы не можем жить как хочешь. Мужчина же не соединяется, и она забеременела. А не хочет. Аборт. Тогда другое наказание будет.
Мы не избежим этого всего.
Законы, правда, неизменны, простите меня, это убийство, оно наказывается. Что бы я там ни придумал, какие бы концепции искусственные ни придумал, реальность неизменна. Тело рождается, растет, созревает, зреет побочный продукт, и стареет и исчезает. Ничего с этим нельзя сделать. Хоть подтягивает кожу туда, хоть узел завязывает на затылке, хоть накачивает там груди, все остальное все равно состарится и исчезнет. И закон природы. Они неизменны. А душа? Ну что же? Только можно сказать, души? Нет, я не верю. Вы просто не хотите, если так говорите, душу. Потому что, чтобы увидеть душу, не требуется много знаний. Немножко разума и все. Совсем чуть-чуть. Мне пригласили на телевидение в Алмату как-то. Ну, прошло лето, что ли. Не помню уже. И эзотерическая программа, такая женщина была одета в такие астрологические одежды, точно, эзотерика. И мы говорили о эзотерической культуре. Меня пригласили, потому что я меньше специалист в эзотерической культуре, и о философии, тоже о семье, ну, обо всем. И я стал говорить, что веды существуют 5000 лет в записанном состоянии. До этого не записывались, из уст не передавались. Сначала творение знания уже существует, все вкладывается. Хорошо. Им это нравится, эзотерикам, что вот такая вот вещь потрясающая есть. Веды сначала творение. Потрясающе, хорошо. Но люди того времени, они имели другой разум и другие чувства, другую силу чувств. Я имею. Они могли видеть глазами то, что сейчас видим мы, но мы не замечаем, а они видят глазами, просто глазами. Не нужны какие-то научные трактаты, исследования, вот такие лекции. Люди могли видеть это глазами, просто нужно было показать. Смотри, да, вижу, все. Просто напомнить, нужно, как в гиде, это просто напоминание. А гиду мы сейчас изучаем всю жизнь и забываем, и снова не видим. А там Кришнарджуна, смотри, как же лицо, вижу, понятно. То те же туда смотри, все понятно. Просто напоминает, что он видит. Вот она меня спрашивает, а вы можете что-то сейчас такое нам показать, что мы, куда мы смотрим, но не видим? Вот пример какой-то есть. Я говорю, конечно. Да, где это написано? Есть пример. Там о душе говорится. Не просто говорится. Указывается факт. Факт. Душа — это факт. Это не теория. Реинкарнация — это факт, это не теория, карма — это факт, это, смотрите внимательно. Тело было маленьким, вот это матери. О, родилось вот. Разве нет? Факт. А сейчас где это тело? Его нет. Оно изменилось. Это другое тело. Скажи, нет, это тело то же самое. Не то же самое. Все клетки тела полностью меняются, через 7-11 лет новое тело у вас полностью, полностью. 11 триллионов операций сейчас в секунду в теле происходит, обмен веществ. 11 триллионов, ну, ученые, я не знаю, насколько точна эта цифра. Но с какой скоростью поток меняется в нашем теле? С кровью, с дыханием, с пищеварением, столько энергии сейчас, столько там. И обмен веществ называют ученые, но веды говорят, смена тела происходит. Факт. А вот личность в теле не меняется. Совершенно верно. Скажешь, как не меняется? Я был глупым ребенком, а сейчас я уже взрослый, образованный человек. Не это имеется в виду. Я не меняется. Опыт меняется, согласен. Я то же самое. Это же было со мной в детстве, не с тем людям. Это же был я. Я помню. Помню, был другой, тело было меньше. Я был более подвижным, чем могу немножко напрячься и вспомнить, даже подражать этому. Память осталась такая, потому что это было со мной, личность была та же самая, а тело другое. И в этом теле я не могу уже так бегать и играть. А лишь помню, что я имел такое тело, которое позволяло мне быть таким подвижным. Игривым. Да, потому что не все центры еще были развиты и так далее, там рост этого тела, оно растет, функционирует, он старится, исчезает, оно идет своим чередом. А я наблюдаю все это. что происходит с этим больным телом. Если мне 70 лет, мне будет тоже 70 лет. Значит, сколько с ним тела уже за жизнь по факту? Раз 10. Факт. Любой доктор потерял. Это не теория. Реинкарнация прямо на глазах у нас протекает, пока мы здесь сидим. Просто мы об этом не думаем и не видим. Не замечаем это. И я это все объясняю на телевидении, для женщин действительно. Это факт. А видите, говорится, посмотри еще, Арджуна, на одну вещь. Это аналитическое, да? Мы сейчас на уровне ума. А теперь на уровне чувств, посмотри. Есть же что-то, что пронизывает все тело одновременно? Да. Я его одновременно ощущаю, совершенно верно. Вот это и есть душа. Сознание. Сознание пронизывает. Факт. Это факт. Где теория? А есть еще одна интересная вещь. Уже практическая, самая важная. Есть эмоциональная, есть теоретическая, а есть практическая. Если мы хотим познать дух, познать научно, то самое верное средство – это бескорыстная деятельность. Он пробуждается сам. К бескорыстной деятельности дух пробуждается сам. Всем известно, если мы начинаем делать какие-то добрые вещи, нам становится лучше, лучше и лучше. Просто даже на обычном добром уровне добродетели, обычные житейские добродетели уже на себя хорошо будем чувствовать. Это минимум цивилизации, говорит себе, так это минимальная цивилизация, доброе отношение друг к другу. Минимальное, значит, требование. Есть высший еще уровень, сверхчеловечество. Там, где дух на самом деле пробуждается к вечности, живет вечность. Это тоже факт, потому что есть много пробужденных. Уже сейчас больше и больше становится. Как? Бескорыстная деятельность. Вот что там говорится. Нишкам карма или карма-йога называется. Действуем не для собственного блага, а для блага полного целого. Это сознание, это и есть дух. И в этой деятельности мы сознаем полное целое. И все пороки мы автоматически побеждаем вот этим пробуждением духа, как сон, говорится, дурной пороки. И вдруг просыпаемся, и все. Исчезает. В одночасье. Пробуждение. Видите? Иногда такие сны снятся, что вы просыпаетесь, и ничего нет. И нет ничего. В одну секунду. Все кончилось. Вот так начинается настоящая жизнь. Это написано верно. Что говорит, толку жить 1000 лет в форме дерева, не имея никакого позитивного опыта. Лучше одно мгновение прожить, пробудиться. Этого достаточно, чтобы на тебя вернуть. Одно мгновение достаточно. Но об этом нужно услышать из верного источника. Мы хотим слушать людей пробужденных. Или в процессе находящихся, имеющих уж опыт такой. И вот тогда наше сознание начинает пробуждаться. И что? Вера. Вера. Вера – это синоним счастья, энергии. Вера – это энергия. Вера – это счастье, это энтузиазм. О, я могу много сделать. Я начну делать то, что раньше никогда не делал. Не откладывая сегодня же, завтра же, появится решимость. А? Вот это уже начало жизни, как такого цивилизованного. И вера, она приведет к общению с теми, кто тоже пытается пробудиться. И счастье удваивается. Если мы находим людей, которые соответствуют нашему умонастроению и целям, то наше счастье удваивается, укрепляется. А в этом процессе духовного самопознания сердце очищается от всех недостатков и нечистот. А чистое сердце – это счастье, как ключ, который бьет в ручье. Так, постоянно. Каждый день. Потому что каждый день живете в истине. Не завтра, не послезавтра, не в будущем. Нас все это обманывает и видит, что в будущем я буду то, в будущем я буду это. Я себе так и представляю в обществе, что в будущем я вот то-то, то-то, то-то. Когда я делал себе карьеру художника, я ходил по мастерским, там у нас богемы, есть известные люди и прочее, там уже крутился тоже. И однажды я был молодым, один пожилой художник подсел ко мне в мастерской и сказал: «Ты кто?» «Художник». Он спросил: «Ну и чего ты достиг?»
Я не мог ответить на этот вопрос, я чего не достиг. Но я думал, что я достиг чего.
Ну хорошо, вот я приду сейчас в гостиницу и скажу, снимаю номер, дорогой. Гостиная, там ванная, столовая, кабинет, все мне нужно, вот на год вперед, хочу в гостинице жить вообще. Самый дорогой номер. А на будущем я миллионер, вот когда мне деньги появятся, я оплачу. Хорошо. Будущее миллионер, поверьте, я будущий миллионер. Сейчас мне ничего нет, но я уже снимаю дом, что в будущем я миллионер, и когда деньги появятся, я плачу. Вот кто-то заплатит. Вот это наша жизнь. Мнение о себе вот такое, а в реальности признания нет, мы не страдаем. Вот она двойственность, вот она причина конфликта совести, вот она причина проблем наших психических и жизненных. Что мы неадекватно мысли просто. Один человек после лекции ко мне однажды подошел, мол, 21 год. Протянул руку и сказал, здравствуйте, я Бог. Но я уже несколько богов встречал, до этого опыт был, поэтому я так спокойно к этому отнесся, пожал руку, и поздравляю. Молодой. Он был не очень удовлетворен таким отношением, тоже простым. Стоял, не уходил и спросил, в конце концов, и что, вы никак это не оцените? А я его спросил, а что, все с этим согласны? Он сказал, нет, кроме одни идиоты. Вот, пожалуйста, мнение о себе есть, видите. Взрастили, воспитали. А как это произошло? Вот это вот мнение о себе. Я вам сейчас скажу, послушайте внимательно. В школе были? Были. Институт заканчивали, верно же? Совершенно верно. Иногда родители нас учили. Хорошо. Посмотрите внимательно, что произошло. Обычно, как правило, учителя нас учили с чувством превосходства. Родители с чувством превосходства. В итоге в институтах с чувством превосходства. Профессор такой-то, доцент такой-то, а ты студент такой-то. Вот на этих различиях нас учили именно, потому что на равных невозможно вас научить. Сложный мега человека на равных не учите. Нужно его показать ему свой шесток, а потом учить. Всю эту информацию потом мы практически забыли в школе. Практически забыли. А чувство превосходства осталось. Вот она, иллюзия. Вот она проблема. А знаете, какая древняя ведическая система образования? Учитель учит ученика, хорошо. Этот ученик, который уже выслушал учителя, сокровенно, уже учит другого ученика сразу же. Каждый ученик и учитель. Вот это настоящая система. Вот это все равновешивает. Не так, что здесь ты учитель, я студент, но подожди, я вот закончу, потом я все это отвергну. И я буду учитель. Это предательский ум. Да? Если что, гуру как веревочная лекция забрался, а потом выбросит ее на больше лекции. Это предательский ум. А веды говорят, сокровенный текст говорит, что отношения гуру ученика вечные. Мы никогда за это не расплатимся за эту доброту. Потому что гуру мы не платим деньги. Учитель не получает зарплату, знаете об этом? Он не бизнесмен. Он живет на подаяние. Ведическая культура такова. Кто он сейчас может на подаяние? Для этого нужно иметь, знаете, какие таланты и способности, чтобы люди нам сами давали какие-то подаяния, приходить к нам учиться. Нужно иметь какую квалификацию. О-хо-хо-хо-хо. Это такие дары нужно иметь, чтобы, знаете, все это само по себе происходило. Вот что нас сейчас должно интересовать. Как обрести эти дары свыше? Таланты. Талант в человеке, это божественная энергия. Она приходит, когда необходимо, и уходит, когда необходимо. И как же сделать, чтобы этот талант способен пришли ко мне? Если мы думаем, как продать талант, не придет талант. Хотя я могу сказать, опираясь на жизнь Сальвадора Дали, он известный, очень талантливый человек. Но, там есть одно но. Первый выход его в светское общество был таким. Его никто не знал. Он пришел в светское общество, будучи молодым художником. И первое, что он сделал, разогнался и разбил себе лицо о колонну. В кровь. Это был первый выход в светское общество. И когда его спросили, о боже, боже, зачем ты это сделал? Он сказал, ну на меня никто вообще не обращает внимания. Сильное желание выделиться тоже может двигать общество, видите? Сильная жадность, сильное вожделение, это тоже прогресс, но это прогресс вожделения, это прогресс жадности, это прогресс аханкары.
Это значит, обостряется конкуренция в обществе. Это в мире художника, я тоже обращался как-то в свое время, и мне сказали, уходи отсюда. Это ты спорт. Ты не представляешь, какую клаву ты хочешь, сколько тут, знаешь, зависти между этими людьми. Я не могу это поверить, что разве ну, искусство и как-то не захватывает людей. А потом перед выставкой моему учителю разрезали его художественную работу вот так вот, ножом. И, собственно, глазам убедился. Такая конкуренция. Такая зависть. Поэтому главный дар – это отсутствие зависти. Антоним зависти – это любовь. Когда есть любовь – зависть. Нет любви – зависть. Это две противоположные вещи. Поэтому вот с этого нужно начать. Когда мы побеждаем свою зависть служением бескорыстным, просыпается дух. И вот эти дары, способности проявляются сами по себе. Мы даже не знаем, что мы можем с вами делать. Мы просто хотим делать то, что нам не предписано, и страдаем. Как много женщин хотят то, другое, третье, а большинство нужно стать хорошей матерью. Это уже предписано природой. Большинство вот что нужно. Иметь хорошего, достойного ребенка и воспитать его. Вот это величайшая ценность, самый лучший дар в обществе вообще от женщин. А тут бизнес-леди и то, и другое. Возможно, кому-то это и нужно, но это не высшее ее положение. Высшее положение – это святость матери. Но если в обществе это не ценится, то мы этого не хотим. Нам легко. Если мы не можем стать крепкие семьи, хорошие, надежные, то ювенальная юстиция поможет в этом. А может нам все-таки сделать эти семьи, чем ювенальную юстицию выйти? Но это трудно, мы не знаем, как сделать. Да, мы говорим, что трудно. Но это необходимо. Потому что все духовные принципы, лучшие стандарты, высшие, хранятся только в семье. Когда мы говорим о 10 заповедях, все эти 10 заповедей, они применимы к семье. Естественным образом применимы к семье. Не убивай, не кради, не лги, не прелюбодействуй. В семье так. А какие еще? Других нет. В семье это так, а вот за пределами семьи уже не так. Потому что мы что-то о себе думаем. Я, моя семья, остальное кто такие? Мы что-то о себе думаем. Как же победить в себе вот это вот думание о себе, вот это ложное чувство превосходства над другими? Служением, служением, бескорыстным служением, это то, что говорят сокровенные тексты. Можно победить все свои пороки, все недостатки и создать большую семью Бога. В этом мире вернуть потерянный рай. Ага. Красиво звучит. Я понимаю, это процесс, требует времени, требует усилий, но это наша жизнь, а что это еще такое? Не думайте, что жизнь – это чувственное наслаждение, сходить туда, выпить то-то, съесть там-то, погулять там-то. Нет, 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 нет. Это не для этой цели Земля создана. Это уровень создан для других целей совсем. И мы сейчас наводимся. Это в раю так живут. Вот в рай попадете, живите там, не смотрите, а здесь работать надо. Это поле кармической деятельности называется планета Земля, это земной уровень, середина Вселенной. Здесь мы зарабатываем себе, что потом придется отрабатывать. Вот что здесь посеешь, что пошнешь там, в другом месте. Либо ад, либо рай, либо то, либо это. Тут перекресток, дорога. Большой вокзал земной. Кому куда, знаете, направлений много. Выбирайте. Но чтобы выбирать, нужны знания. Как мы сориентируемся, если мы хотим выбирать? Нужно услышать об этом устройстве, о человеке, о космосе, о реинкарнации, о душе, о том, что все это значит, и кто я на самом деле. И услышал, наш уже выбор выслушали. Все, теперь выбирайте и поступайте, как велит сердце. Сами. Мы выбираем. Это наша жизнь, наша ответственность, наша семья, наши дети, наш вклад. Мы оставим несколько времени на вопросы. Завтра мы будем говорить о более практических вещах, о том, как отрегулировать нашу жизнь, чтобы мы могли ощутить счастье, чтобы мы почувствовали полноценность жизни. Это вопрос регуляции.
Это также в Библии, здесь в тексте в одном говорится, что есть 5 вещей, которые нужно отрегулировать человеку, и он будет счастлив, чувствует себя счастливым. Это работа, отдых, сон, еда и йога. Вот 5 вещей. Завтра мы об этом поговорим, как это сделать практически, какие-то моменты практически мы укажем, с чего можно начать, если захотите что-то делать практически. А сейчас, пожалуйста, можно записки передавать или устно, как удобно, пожалуйста.
Я хотела спросить, вот из всех заданий, занятий, которыми, допустим, я по жизни занимаюсь, как понять, что именно твое, то есть какому занятию отдаваться всей душой, то есть понять, что именно твое предназначение делать это.
То занятие, которое вы будете делать, даже если вы не будете платить деньги, это ваша природа. Это и будет ваша природа.
Спасибо.
Видите, как просто.
Здравствуйте. А если таких занятий несколько?
Значит, вы разносторонний человек, вполне возможно.
Да.
Может быть, вы гений, вполне возможно.
У меня такой вопрос. То есть мы должны служить, но как, и этот вопрос не только лично мой, как служить, но не быть жертвой?
Как служить, но не быть жертвой? Хороший вопрос. Итак, наша главная как бы задача — быть счастливыми. Не кем быть, а в каком качестве пребывать. Вот это главный вопрос. Можно быть хоть дворником, если вы счастливы, пожалуйста. Главное — быть счастливым. И вопрос другого, конечно, был. Еще раз повторите вопрос.
Как служить, но не впасть в это состояние жертвы? То есть, может быть, пойти...
Служение.
Да. Служить, но не выслуживаться, не быть прислугой, не быть использованной. Да.
Служение – это форма благотворительности. Например, можно кормить людей, или давать им одежду по необходимости, или кровь, если они не имеют крова, или строить какие-то больницы бесплатные, например. Это благотворительность, например, форма благотворительности. Но если мы это будем делать, не распространяя знания людям, они будут нас эксплуатировать. И тут плохо кормят, тут построили, но, видимо, себе там что-то берут. Такие случаи бывают, так? Или мы кому-то служим, а тот пользуется просто нашим служением. Поэтому главное служение заключается не в этом, а в том, чтобы давать духовные знания людям, прежде всего, а потом все остальное. То есть я слуга Бога, я должен это рассказать другим, что они тоже слуги Бога. Не мои слуги, и не я их слуга, мы все слуги Бога. Так они будут эксплуататься.
Но и своим предназначением мы тоже должны служить.
Да.
И дополнительно служить нельзя делать. Распространяю, все равно делиться.
Мы служим...
своими детьми.
Да. Мы детей обучаем, что они слуги Бога. Mm-hmm. Это не просто мои слуги. Да? Я же от Бога говорю, какие-то заповеди обучаю священным текстом. То есть они служат Богу, служа своим родителям, теперь служат Богу. Они занимаются служением Богу. Тогда не будет эксплуатации. Это единственный способ избежать эксплуатации. Потому что служить брат, то есть служил — это то, что говорит. Тут элемент эксплуатации. Без Бога люди эксплуатируют друг друга. Сильно и слабо.
Благодарю.
Это принцип служения вечный. То есть мы, кем бы мы ни были, мы слуги. В какой бы религии мы ни были, мы слуги. Чем бы мы ни занимались, мы слуги. Но вот мы думаем по-другому. Вот это проблема. Исправить нужно менталитет, направление мысли. Я слуга своей семьи, я не думаю, что я господин своей семьи. Вот она разница огромная. Я слуга народа, а я думаю, что я господин народа, когда получаю власть. Вот она проблема. Направление мысли нужно изменить. Поезд-то едет, да, но он едет сейчас в неверном направлении. Нужно стрелку сейчас повернуть, чтобы направление. А поезд пусть едет, хорошо. Развитие нужно, цивилизация нужна, культура нужна, все это хорошо, только направление нужно указать правильно. Эксплуатация уже всем надоела, посмотрите. Мы неплохо общаемся, пока между нами нет дележки какой-то финансовой, прибыли. Вот тогда начинается разногласие, проблемы. Ось-то ось, а рыбка врозь, русская пословица. И политика сейчас такая, и семьи сейчас такие, и люди, которые получают плоды своего труда, начинают ссориться. Не знают, как их поделить. Коммунисты не знают, капиталисты не знают, все конфликтуют, потому что плоды деятельности привязывают человека, порабощают человека. Поэтому и говорится эта формула «Ишавайся и дам сарвам». Все принадлежит Богу, успокойтесь. У нас здесь нет никакой собственности, мы просто слуги. Мы не господа и не хозяева, не обладатели. Мы пришли в мир уже устроенный, это не наш мир. Мы пришли как слуги сюда, а хотим хозяйничать через постур. Вот это направление нужно сделать. Господа никогда в мире жить не будут друг с другом. Потому что будут выяснять, кто главный. Будет борьба за пост диктатора в этом мире. Это называется материальное сознание. Обратите внимание на все формы жизни, оно есть у всех низших форм жизни, только у высших и меньше. Этим отличается высшее и низшее. Кто больше совершает благотворительности, тот и выше. Кто больше любви, тот и выше. А так вот идете там, в Индии, в теплом климате, к берегу Ганги, а там туалет. Ну, на воздухе. Открытый туалет. И такие кучки испражнений, такие пирамидки, такие вот, свернутые. И там тепло, и там сразу заводят эти червячки. У них такое же сознание, все на вершину лезут, туда, на пик коммунизма. И там борьба, там такая, знаете, сталкивают друг друга, и все наверх, в крови все, в сознании, материальное сознание, все живые существа хотят преобладать, доминировать друг на друга. Живот, живайся, джива, нам, говорится, одно живое существо пойдет, другое живое существо, так они живут, доминируют друг на друга. Сильно обязательно эксплуатируют слабого. Но в обществе людей мы учимся жить по другим принципам, по священным принципам. Это дается человеку, чтобы выйти из этого сознания, этого инстинкта низшего, с уровня животного, который именно силой живут, до уровня человека исполнения долга, а с этого человеческого уровня на божественный уровень, это и предназначение человеческой цивилизации. И вот тут главное – уйти от эксплуатации. И наивысшего совершенства достигает тот человек, кто умеет прощать. Это написано в мудрой книге. Если мы научимся прощать, мы сразу в этот день начнем новую жизнь. С легким сердцем. Отпустите. И будет сразу сила начать новую жизнь, новое рождение этого человека. Прямо сейчас. Трудно, есть молитва, есть духовная практика. Это мы завтра поговорим, что это за практики, какие бывают, и как это делать. Чтобы этот процесс начался. Чтобы эта сфера открылась внутренней жизни нашей. Пожалуйста, еще вопрос. Да. Сколько? Все, дальше закончим. Последний вопрос. Пожалуйста.
Спасибо вам большое за лекцию. Очень много ценного подчеркнула для себя. И я хотела вот узнать, вот воспевание святого имени. Музыка может влиять? Может ли она повлиять разрушительно на воспевание, на пользу святого имени или нет? Если музыка, там, допустим, ритм сбивается или там какие-то разные инструменты.
Этому нужно учиться. Это культура. Как использовать музыку, медитации, одежду, настроение, как готовиться, как настроиться на медитацию. Это культура. Нужно учиться. Ничего не помешает. Мы завтра обсудим. Последнее, то, что написано в записке. Как вы считаете, является ли наша душа? Я не могу разобрать. Кто-то может прочитать? Является ли наша душа? Кто-то может расшифровать эти слова?
А кто написал? Знаешь? А кто написал вопрос?
Какой-то колдшик. Кто может разгадать?
Пищей, кормом для Бога.
А, пищей, кормом для Бога, душа. Вот видите, есть такие же представления, они являются кормом для Бога. Душа не ест. Не думайте о душе, как о теле. Она нуждается в пище. Она бессмертна. Ей нужно зарабатывать деньги. В духовном мире нет ни фабрик, ни заводов. Но кто-то не работает тяжело. Обеспечивается все самой природой, духа. Дух — это исполнитель, это желание, желающий и исполнитель желает желаний. Одновременно, то и другое. Это как, скажем, отражение есть в нашем мире, как мать. Она желает ребенка для того, чтобы исполнять его желания. Вот такой пример, может быть, подходящий. Одновременно. Вот это вот самое, ну, чистое отношение в материальном мире считается между матерью и ребенком. Она желает его, но она при этом исполняет его желание. Она желает исполнять его желание. Видите, вот это вот отражение духовных измерений. То есть мои желания — это для кого-то исполнение желаний. И чьи-то желания — это исполнение моих желаний. Мы обмениваемся любовью, это духовный мир называется. Для этого мы получаем духовное тело, духовное чувство, духовный ум, чтобы войти вот в эти бескорыстные, чистые, вечные отношения. И веды их подробно описывают, сокровенные тексты, которые были засекречены, сейчас они раскрыты. Вы можете общаться с Богом нейтрально. Можете общаться с Богом как слуга, с господином, в служении. Можете общаться с Богом как друг, равный, друг, в дружеских отношениях. Можете общаться с Богом как с ребенком собственным, в таком, в таких отношениях. И можете общаться с Богом в супружеских отношениях. Все, что там, отражается и здесь. Только искаженно. Здесь тоже есть дети, и супруги, друзья, временные. Иногда приносит несчастье. Там такого не бывает. Мир самодостаточный. И этот мир преобладает над материальным в огромных измерениях количественно. 10% всех живых существ находится в материальном мире. 90% сейчас в духовном мире. То есть материальный мир не такой бесконечный, как мы думаем. Вот такая информация из священных текстов. Вот это надо нам изучать. Итак, с голоду не умрем, как душа, душа бессмертна. Пища для всех нас просто любовь. В этом смысле, да, когда мы любим Бога, мы его привлекаем к себе. Он сам себя проявляет, как личность, любая. Если вы кого-то любите, он раскрывается перед вами, начинает доверять. Это естественно для любого живого существа. Бог подчиняется, любви говорится. По-другому невозможно. Не увидеть, не понять, не представить. Это только через бхакти, через бхакти мам абиджанати, через преданное любовное служение. Он замечает сам такую личность и становится его собственностью. В равной степени, там нет разницы между господином и подчиненным ему. Он исполняет желания всех живых существ. Эко бахунам юридат хати каман, столько живых существ, желающих, и только одно живое существо исполняет желания всех. Вот это дух означает. Это высший дух. А мы частички этого духа. Если мы что-то делаем с любовью, он тут же это замечает и проявляет себя. А тут начинает понимать. Вот это бескорыстная деятельность, ее сила, ее могущество. Человек сразу чувствует счастье. Как только делает первый шаг уже в этом направлении, сразу чувствует прилив счастья. Но это завтрашний день. Хорошо. Мы остановимся. Спасибо большое.